биточки называются Mercedes-Benz.
Почему? Бенц это вообще что, в смятку Мерседес разбился, что ли?
Котлеты из изюбря по-неаполитански.
В Неаполе вот изюбря аж по улицам ходит вообще. Лохи падки на непонятки. Это все для лохов.
Ягоды, которые полно по сопкам Сихотэ-Линя, называют не ягода, гонобобель.
Гонобобель это болезнь такая.
Напоминает слово. Это, конечно, слово просто старинное, но все равно звучит ужасно. Говяжий язык в поезде Владивосток-Хабаровск. Почему русские люди решили, что английский язык такой крутой, что надо вот этими русскими буквами записывать везде английские слова? Итак, говяжий язык подается в поезде Владивосток-Хабаровск. Для тех, кто знает английский, сейчас будет особая степень радости. Говяжий язык, русскими буквами написано «Cow language». Интересно ездить по России, согласитесь? Ну что это Италия, Ницца, Кана, тьфу, это все. Вот. Но все рекорды побил в этом же меню вагона-ресторана «Картошка фри». Перевели «Свободная картошка». Я им говорю, добавьте с независимой селедкой. А такой пригород Владивостока, вот Шанхай, это Манхэттен по сравнению с этим пригородом. И там бани называются термы. Термы. Знаете разницу между банями и термами? О. В термах моются, а в банях бухают. Это мороженое с топпингом. Топпингом. Это не от слова топить, от слова топ. Верхушка. С верхушкой. Что случилось с нашими людьми? Дайвингом занимаюсь, шопингом. Ударим шопингом по секонд-хендингу, где-то было. Джипинг. Приезжаешь в любой наш курорт русский, написано джипинг, вертолетинг, яхтинг. В Египте все названия по-русски вот с этими уродливыми окончаниями. Верблюдинг написано. Ипонинг. Осталось написать туалетинг и 10 копеек писинг. То, что я делаю сейчас, это шутинг на телевидении. Я в гостинице, звонок. Естественно, ресепционистка, естественно, из... Вы над ресепционисткой или над писингом сейчас? Там и второе слово есть. Я промолчал после писинга. Просто противно его произносить. И звонок, значит, ресепционистка. А мне уже уезжать надо из гостиницы. Она говорит, когда будете чек-аут делать? Я прекрасно знаю, что такое чек-аут. Ну, я же не могу всерьез отвечать. Я говорю... Чего? Она мне поясняет, чекаутиться когда будете? Я говорю, я сейчас закончу чемоданинг, приму душинг и буду делать свалинг. Может быть, сделаю стипзинг полотенца. Почему русские люди стали говорить кастинг? Есть русское точное слово «смотр» от слова «смотреть». Нет, кастинг. Ну, модели, ладно, кастинг. Потому что даже правильнее костинг было бы по отношению к модели. Потому что модель, ну, она не то, что не женщина, но как бы идея женщины. Но нашим не подходит это. Но когда во Владивостоке акционер, владеющий мясокомбинатом, мне сказал, что у них на сервелат идут элитные коровы, я представил себе эти элитные коровы. У них накачанные губы. Вымя силиконовое. Я говорю, а как вы элитных коров отбираете? Ну, нормальный вопрос, логичный. Готовы? Он говорит, мы проводим на сервелат кастинг коров. Представляете, гламурная корома-то там.
жюри сидит. О, это в имя маловато. А это самый раз. Тяжело в Владивостоке образованным людям. Потому что они насмотрятся этого всего, придут домой. Бывает. Придут домой, включат телевизор, хоть в телевизоре посмотреть, хоть советский старый фильм, хоть как-то от этого от всего отвлечься. И все равно бегущая строка. Вот это вот. Вот торгаши влезли в нашу жизнь. И идет сцена о любви, а там продается кафель. Вот так вот. Он на свидание собирается, а там щебень. Ощущение, что он со щебнем собирается на... Я после концерта хотел посмотреть телевизор и не стал. Меня доконала, когда доконала сцена в старом советском фильме. Такая добрая сцена, когда вот-вот поцелуются, и вдруг я смотрю бегущей строкой. Лечение геморроя. Но там продолжение. Пришедшим парами скидка 20%. Это кто ж пойдет эту болезнь парами лечить? Ну и совсем другое впечатление остается от Камчатки. Камчатка очень далеко. И это ее спасло, я вам должен сказать. Природа оберегла порядочность людей, камчедалов. Знаете, вот там чувство... Я когда-то говорил по телевидению, что Земля – живое существо. Вот на Камчатке это чувствуешь. Она прямо пыхтит, ворочается, дышит. Отовсюду пар идет. Там поп-звездам супер выступать. Вот всегда будет в дыму стоять в каком-то. Непонятно, что поет. Из водопровода такая вода идет на Камчатке, что вы пьете ее, она чище покупной минеральной воды. Вообще там такой богатый край, что ощущение, что из водопровода красная икра сейчас будет выходить. Дети сохранились, они на ракушках солнышки рисуют в школах. Другие совсем журналисты. Журналисты спрашивают, первый вопрос, как вам нравится наш край? В Москве, чтобы спросили, как... Нравится Москва? Никто из журналистов. Я вернулся в Москву, они мне задают вопрос, как вы относитесь к гей-параду? Их это интересует. Там другие, даже журналисты там другие. И знаете, что самое приятное? Что историю знают свою на Камчатке. На Камчатке есть уникальный памятник, которому ездят фотографироваться молодожены. А памятник погибшим в 1850 году. В 3-м или 54-м годах, я не помню точно, который год, но начало 50-х годов 19-го столетия, произошла битва между англо-французской эскадрой и защитниками Камчатки. И никто сегодня об этом не знает. Дело в том, что Англия хотела сделать колонии Камчатку и Приморский наш край. Но это вычеркнуто событие из всех энциклопедий, естественно, из всех учебников. И была страшнейшая бойня. Англичане и французы высадили 2500 человек десанта будущих натовских морпехов. Губернатор Камчатки Завойко сказал жителям Камчатки, мы в 812 году били врага и сейчас должны все объединиться. Объединились офицеры, казаки, солдаты, мужики, бабы с вилами вышли на защиту. Это произвело страшное впечатление на будущих морпехов натовских. Для них это были годзиллы, я вам должен сказать. А Завойко оказался настолько умным стратегом и тактиком, что он их заманил штурмовать сопку. Знаете, они тупые были еще тогда. Я даже без оружия бы не полез на эту сопку. А эти рванули. И защитников было 900 человек, непрофессионалов, против 2500 профессиональных вояк. И когда те поняли, что они не могут занять сопку, решили пройти в обход. А там бабы с вилами. Погнали их с таким позором обратно в бухту Авачинскую. И вот далее никто в мире теперь не знает, что адмирал Прайс, англичанин, который командовал всей этой операцией военной, застрелился прямо у берегов Камчатки. Это такой был позор. А почему они пришли на Камчатку? Еще одно событие, о котором никто не знает. За 3 месяца до этого они пришли на Кольский полуостров. Они стали обстреливать Соловецкий монастырь. Тоже никто не знает. Есть один враг у России. Это не Америка. Всегдашний. Это Англия. она всегда кого-то натравит на Россию. Собственными руками нет. На Севастополь она натравит Турцию, она натравит Францию. Три страны не могли взять один город, и это они называют победой. 12 месяцев длилась осада Севастополя. А пришли они в Севастополь после того, как потерпели поражение на Кольском полуострове, где снова вышли монахи, казаки, вышли солдаты, офицер, бабы с вилами. Но они же не знают, что это у них бойфренд, а у нас бойбаба. И даже есть легенда, которую могут рассказать вам только старцы-монахи в Соловецком монастыре. Когда начался последний обстрел стен монастыря со стороны английской эскадры, из монастыря, с земли взмыла стая птиц. Нашинская легенда, только русские такое могли придумать. Взмыла в небо стая птиц, полетела в сторону эскадры военной и так обгадила палубы, что они не могли стрелять, скользили все. И вот интересно, что в Петропавловске вот тот же умница губернатор, о котором очень много написано в отцовской книге «Война за океан», а книга как раз и посвящена подобного рода событиям. Был такой премьер-министр Англии Пальмерстон. Он, его знаменитая фраза, такой Черчилль того времени. Он сказал фразу, которая очень была известна в мире. Таким несправедливым кажется мир, когда с Россией никто не воюет. Вы знаете, что если русские моряки встречались в Сингапуре или в Гонконге, в какой-нибудь таверне или в кабаке с английскими моряками, обязательно была драка. Обязательно. Эта ненависть в крови была. А почему? Потому что для русских главная природа. А англичане, моряки, стреляли чаек. И наши моряки не могли им это простить. И так их били беспощадно по кабакам, что англичане изобрели бокс. Но они все профессионально должны делать. Они не знают, что для наших это забава. Стенка на стенку, старинная, народная. И этот удивительно остроумный, интересный человек Завойко, губернатор Камчатки, он сказал после битвы, вот кто может сегодня это сказать из современных политиков? Похоронить надо и французов, и англичан, и русских в одной могиле. Вот что такое братская могила. Вот к этой могиле сегодня и ездят фотографироваться молодожены на Камчатке. А со мной был тот же оператор из Владивостока. И когда он увидел памятники, написано «Защитникам Камчатки», он потрясающий вопрос задал. Он спросил, неужели немцы и сюда дошли? Ну и что делать? Вот как образовывать молодежь? Причем наша история переписывалась летописцами за бабки торгашей, поэтому мы получили неправильную историю. И это было уже не в эти века последние. Еще Ломоносов говорил, что это происходит. Вы знаете, Ломоносов знал, насколько глубже, интереснее наша история, насколько глубок наш язык русский, и что его отовсюду попросили уйти. Вообще, Ломоносов был бабник, драчун, то есть наш человек совершенно был. У нас неправильное представление о Ломоносове. А немцы в то время, академики, переписывали русскую историю, чтобы сделать нас такими зомби, чтобы мы верили, что у нас не было прошлого, что пришел Рюрик и сделал нас людьми, а до этого мы сидели на ветках, висели хвостами, цеплялись и гонялись за пьяными кабанами, за копыта и хватали. И Ломоносов так возмутился, что подрался с одним из немцев. Ну а дальше просто детский юмор. Немец подал на Ломоносова в суд. Ну, западный человек, он должен судом все решать. Дуэль ему не годится. Мушкетерские времена давно на Западе прошли. И немец подал в суд на Ломоносова. Готовы? За то, что Ломоносов сломал ему нос. Над ним потешалась вся интеллигентная Россия того времени. Но потихонечку торговцы-змеюги туда проникают. Уже рекламки появляются. Дурные, как и все рекламы. Зашел в магазин парфюмерный, вот так посмотрел на плакат и сразу вышел. Потому что там написано «Душим бесплатно». Уже эта дурь пошла повсюду. А как вам нравится еще в одном магазине колготки на любой случай жизни? Это на какой? Это повеситься, чтобы после всего. Но перебила другая реклама. Носки на любой вкус. Но вулканы дымятся, гейзеры оживают, так что родина-матушка еще жива. Я перелетел в Хабаровск, и Хабаровск поставил жирный восклицательный знак. Конечно, такой радостный восклицательный жирный знак. Хабаровску здорово повезло, там нет нефти. Совсем нет. И никогда не будет. Они вынуждены работать, а не халявничать. Первые ряды, я вас не имел в виду сейчас. Своя сметана, свое молоко. Много делают сами. Такого красивого города вы в России, я думаю, не найдете. И молодцы наши правители, что саммит провели в Хабаровске. Оказывается, очень многие президенты даже не подозревали, что может быть такой красивый русский город. Вот на набережной, я вам скажу, я бывал и в Ницце, и в Каннах. Ницце и Канны — это для бомжей по сравнению с тем, что в Хабаровске. Какая красивая набережная на Амуре. Со мной была группа телевидения. Они когда вышли на набережную, а оператор работает в Кремле часто, новостные программы снимает. Он так стоит очарованный и говорит: «Как я в Кремль не хочу обратно», говорит. Он вдруг так почувствовал, что от природы идет энергия. Да, в Хабаровске как-то пришла надежда, что еще возродится какое-то производство наше. И знаете, вот в Хабаровске заметно, что у нас есть что-то свое. Ведь я много раз говорил, мы отдаем Западу наше, и с Запада возвращается к нам то, что изобретено у нас. Так было с самолетом, когда Можайский изобрел, но не знал, где зарегистрировать. Русский человек вообще не знает, где что регистрировать надо. А если ему сказать, как регистрировать, он говорит: пошел я на рыбалку лучше, чем я буду это регистрировать. Один Менделеев проснулся и сразу зарегистрировал то, что увидел во сне когда-то. А так, конечно, русский человек не знает. Паровоз, лампочка, ну ладно. Сапоги женские. Разве они из Франции пришли? Да мы во Францию, наши бабы гнали Наполеона еще в сапогах. Но французы посмотрели, о, отгламурили, отредактировали. Все это зарегистрировали и хороший пиар составили. Валенки к нам пришли под названием «Уги» вернулись. Косоворотки, рубашки. Почему косоворотки носили русские крестьяне? Крест не выпадал, потому что отсюда. А теперь все геи в Милане носят эти рубашки. Хотя ни крест, ни косить им не надо, ни то, ни другое. Да я бесконечно могу называть «жвачка». Наши в Забайкале смолу жевали много столетий подряд. Да, бейсбол. Кстати, больше всего бит бейсбольных куплено в этом году в России. Мячика только 3. А игра... Игра-то наша. Лапта, правильно. Только мы не умеем это все сделать красиво и преподнести. Лапта, утром вышли с похмелюги, из забора выломили доску и начали играть. Америкосы это отгламурили и сделали такую игру, которой сегодня заморочены все бизнесмены в мире практически. А если вы зайдете в какой-то столице европейской, в магазин, который называется супермаркет, или, как мы говорили, универмаг, короче, в парижский ГУМ, пойдете в отдел мужского белья, вы наверняка увидите стометровки, такие трусов мужских висят, такие, как на виселицах они висят, и они, это там в цветочек, в горошек, в баклажанчик, в поперченный баклажанчик цвета взорвавшейся плодовочной базы. То есть носить это страшно. Почему? Называются они боксерс. Это наши семейные трусы. В них крестьяне столетиями по утрам выходили на крыльцо почесаться. Ну я не в этом смысле. Ну что ж вы так настроены? Но они назвали «боксерс», и все раскупают, потому что думают, надел и в морду дам сопернику. Вот они умеют, торгаши очень умеют психологию попасть в десятку покупателю. И вот я смотрю на хабаровских женщин, некоторые уже, вы знаете, в Сибири уже возвращаются к платьям. Вот это чудный момент, чудный процесс. Сарафан эротичнее, чем то, что носят модели в Париже и в Италии. Объясню. Наши женщины, ну для наших, во всяком случае, это больше подходит. Наши женщины дородные. Что такое дородные? До родов предназначенные. Модель, даже слово дородное как-то нехорошо произносить, она недородная. Ну, я не знаю, грудь модели – это двухкнопочный калькулятор. Это... Я не в том смысле, что это плохо, а в том смысле, ну она себя так истощила. И кого она может скормить этой грудью? Только спонсора. Поэтому она может носить джинсы, вот на себе не показывать, но вот этот низунь, топчик и низунчик. И вот тут пусто. Она может, потому что если у нее виден копчик, это не имеет значения. Одной костью больше видно, это ничего. Но когда наши попадают под этот пиар, и наши дородные женщины надевают на себя, я все-таки показываю на себе, вот это, которое неизвестно где кончается, потому что нигде не начинается, и еще топчик, низунчик. Мы на севере живем. Если ты это надел, а тут у тебя голо, у тебя здесь жир начинает скапливаться, потому что это оберег от холода. Хоть бы это поняли. И идет такая моднявая. Вот тут вот перетянуто, тут сарделька охотничья. Надень сарафан. Нет, идиот, а у нее тут спасательный круг, вот такой вот этот. Спасательный в смысле от холода, я имею в виду. А не в том смысле, что бросишь, не потонет. Я познакомился с японцем в Хабаровске, он хозяин японского ресторана. Он женился на русской, он говорит, я в Японию больше не хочу. Здесь так хорошо, он говорит, здесь так интересно. У меня каждый день адреналин вырабатывается. Каждый день нежданчик какой-то. Русский он знает замечательно, потому что он любит свою жену, она русская. А это лучший способ, это кого-то полюбить и выучить язык. Японцы действительно, если они живут в России, они не так съездят коротко в Японию. И обратно скорее. Знаете разницу между японцами и русскими? Вот японцы, психология я имею в виду, японцы из любого секса могут устроить чаепитие. Русские наоборот. Этот японец мне рассказал одну историю, после которой я понял, что он все не врет. Что действительно у него вырабатывается адреналин каждый день. Но он мне рассказал историю, когда выработался адреналина больше, чем за всю предыдущую жизнь. Жена сказала, слетаем к родителям, таежный город, они сели на Ан-24, у него уже адреналин начал вырабатываться в этот момент, потому что он никогда не видел, чтобы на брюшко садились. И описать ему, и объяснить ему, что там колеса есть невозможно, что они выныривают в нужный момент. А наши ведь еще летчики-приколисты. Я на водоплане летал, я вам должен сказать, у меня тоже адреналин выработался. Когда летчик нас решил разыграть и так приводнился, что мы на 10 метров под воду ушли. Это вам ха-ха-ха! Довольный такой! Говорит, ну сегодня не 1 апреля, но хотелось розыгрыша какого-то. Значит, японец рассказывает мне. Полетели мы. И вдруг самолет начинает падать. Мало того, что у меня руки вспотели при посадке, а тут он начинает падать, заваливается на одно крыло, потом на другое, и резко вниз идет, и уже земля рядом, уже кто-то звонит, прощается с родными, уже эти бумажные пакеты просят, уже переполнены у всех, уже шишки набили, кто-то ударился обо что-то, вещи летают. Вот, и вдруг, уже когда все чуть не попрощались с жизнью, самолет выравнивается, летит и набирает высоту. Все так, фу. Я сегодня все время буду спрашивать, готовы? Высовывается из кабины пилота довольное лицо пилота. Не, вы даже не представляете. И спрашиваешь, ну чё? Козлов на поляне видели? Этот народ непобедимый. Этот народ никто не отцифрует. Даже ЕГЭ ничего не сделает с этим народом. Мне это напоминает детский анекдот. Знаете, когда самолет, такой совсем детский, я его со второго класса помню. Самолет летит, летит, потом перевернулся и так летит. Вот, а потом снова раз, и все так в ужасе спрашивают у стюардессы, а что было? Он говорит, насморк у пилота, ему закапать надо было. Не могу не рассказать, как я однажды летел из Надыма в Норильск. И вы знаете, не дай бог вам это пережить, когда действительно авария, и говорят, выбрасывайте все из самолета. Это было очень давно. От страха люди выбрасывают не просто кошельки, даже мелочь выбрасывают. Галстуки снимают, выбрасывают. Страшное было. Момент был ужасный. Это было перед Новым годом. И все-таки сели в тундре. Приземлились, ужасное у всех состояние, все выходят, шок. Выходит пилот и говорит второму пилоту, ой, слава богу, доставай канистру со спиртом. И вы знаете, им простили все. Потому что это было, вот, это спасло психику в этот момент. Вообще, главный вывод, который я сделал в поездке, знаете, все не так плохо в России, как кажется, когда смотришь телевизор и читаешь газеты. С одной стороны, вроде, вот такие есть моменты в нашей жизни, над которыми мы смеемся, а с другой стороны, Россия оживает уже. Ну, с чего начать? Вот поезда, например. Мне много приходилось в поездах ездить за это время. Уже невероятный есть результат, как мы обустраиваемся. Одеяло с пододеяльниками совпадает размер. Мы в советское время даже мечтать об этом не могли. В гостиницах есть где жить. Из кранов с горячей водой течет горячая вода. В душе можно помыться уже. Я же рассказывал в советское время, у меня целый рассказ был о банных комнатах в разных гостиницах. Это когда я приехал в Красноярск, у меня душ вмурован был в 85-м году. Его нельзя было даже снять, он был вмурован в стену на высоте пупка. Вот так вот. Вот что хочешь, то и делай. И я спрашиваю этажерки. Этажерка – это дежурная по этажу. И я у нее спрашиваю, а если одеть хочу? Ну, русская женщина говорит, переверни душ и дай напор побольше. А в далеком подмосковном городе Уварово, где в то время химические удобрения делались, я приехал с концертом, остановился в гостинице, включил душ, встал. Ну, в душ, понимаете, без одежды становится. Включил душ, готово? Да. На меня комары полетели. Тихечко. Все, этого уже нет. Россия в этом смысле преображается. Уже дороги появились неплохие, уже нет этих массажных досок, вот этих вот, когда массаж всего организма, пока проедешь по дороге. Не везде. В Благовещенске очень интересный был момент. Мне надо было выйти в интернет, посмотреть электронную почту, а он работает со скоростью, ну, я не знаю, ну, атеросклеротического эстонца этот... И я спрашиваю в гостинице у администратора, а есть интернет быстро работающий? Она говорит, есть, за городом, но вы туда на машине не проедете. Я говорю, хорошо, на лошади я проеду, потому что это прикольно, к седлу ноутбук вместе со шпагой мушкетерской. Сфера обслуживания уже так не грубит, как раньше. В наше время, в юности... Мы боялись зайти в ресторан, боялись зайти в кафе. Обязательно нагрубят, обязательно было унижение. Все, теперь с улыбкой грубят. Если грубят, то только с улыбкой, иначе уволят. Это же тоже только в русском магазине могла произойти история, когда продавщица говорит молодому человеку: «Да ладно, у меня нет сдачи, занесешь завтра». Тот говорит: «А если она такая, у нее металлический рот весь, такой heavy metal во рту?» Он говорит: «А если я забуду?» А ей же сказали улыбаться. Она улыбается, говорит: «Не забуду. Я тебе приснюсь, если...» Да, уже появились квартиры с евроремонтами. На слово «евро» запала даже Сибирь, я вам должен. Один человек сказал мне, что он евроазиат. Евроремонт, не удивляйтесь, там тоже таджики делают с молдаванами. Нехристи. Поэтому освещать надо евроремонт, как мне сказал один батюшка. Обязательно. Гениальный народ все-таки наш. Полный неформат. Но они, конечно, иногда крутым такое поставят, что там освещение освещать не поможет. Под Хабаровском местному полуолигарху в его коттедж многоэтажный таджики с молдаванами вместо выключателей света случайно они звонки поставили. То есть свет горит, пока держишь кнопку. Ну, логика страдает пока по всей стране. Особенно женская. Милые женщины, вы меня извините, вам придется над собой посмеяться. Высшая степень чувства юмора – это когда умеешь смеяться над собой. Звоню в Комсомольск-на-Амуре узнать, какая погода. Спрашиваю конкретно, сколько градусов у строительницы женщины. Она говорит: «У нас дождь». Я говорю: «А градусов сколько?» Кричу ей в трубку, как будто... пытаюсь без телефона докричаться до Комсомольска. Она говорит: «Обещали тайфун». 3 минуты я пытался выяснить, сколько градусов. Наконец она говорит: «Чё вы мне садите? Я чё, термометр вам, что ли?» То есть она еще на меня наехала с этим совсем. А в Чите там ждали, пока администратор наш выйдет из одного офиса. Вот русская картинка. Женщина кричит: «Вася! Вася!» Там никаких эмоций. Уже народ ждет, будет Вася или нет. Уже собрались, уже интрига есть. Выйдет Вася или нет. «Вась!» Вышел Вася. В боксерс. Говорит: «Чё? Ты дома?» Говорит: «А чё?» Он говорит: «Витю позови!» Вот этот народ жить хорошо не может. Выручает одно, я вам должен сказать, выручает чувство юмора. Ой. На Сахалине один депутат проводил предвыборную кампанию. Мало того, что он сказал избирателям: «Клянусь вам самым дорогим, что у вас есть», но у него был слоган, и после этого народ не выдержал, начал прикалываться к нему. А у него были такие билборды, ну, вот эти все афиши висели. И там было написано: «Нам в России жить хорошо». И кто-то приписал: «А нам?» Вообще наших людей чувство юмора выручит. Знаете, в Волгограде, например, ну гениально прикололись к американцам. Американцы приехали на День Победы фотографировать Мамаев курган. Родину мать они такую вообще никогда не видели. У них же памятники этому всему не ставятся. У них Марксвену нет до сих пор памятника. А тут они, значит, фотографируют. А наш подошел гид, говорит: «Вы фотографируете, а в 2 часа она еще вам рукой помахать может ночью». С американцами нельзя шутить. Они не понимают, что это шутка. Они приехали и ждут в 2 часа ночи. А и этот пришел смотреть, как они ждут. Довольный стоит. Она говорит: «Что-то не машет». А он говорит: «Покурить надо сначала, чтобы помахал». Актриса мне рассказывает, одна из Сахалинского театра, долго работала в Америке. Вернулась домой, села в такси и поняла: на родине. В Америке все пристегиваются, никого не вызывает сомнения, что это надо делать. А только наш говорит, да ладно. Ты что, боишься? Он еще... Наш еще наезжает на тебя. То есть ты пристегнулся, ты оскорбил водителя в России. Она села и по привычке пристегнулась в аэропорту. Он говорит, да ладно, не пристегивайся. Я сегодня не очень пьяный, сказала. И соображают наши хорошо. Вот как же у русских людей работает соображалка? Это просто низкий им поклон. В Хабаровске к бомбилам на вокзале подошел такой бомзоватый человек. Такой. А они стоят, бомбилы целой компании, что-то разговаривают. Он вычислил лидера, все точно, соображает хорошо. Подошел к лидеру, говорит, слышь, давай на 500 рублей поспорим, где твоя машина? Он говорит, вот это, что я зубами... прогрызу шину. Какую шину? Ну, колеса. Ну, прокушу. Давай. Ты говоришь, дурак, что ли, пошел вон отсюда. Он говорит, ну, давай на 500 рублей. Че, если я прогрызу, ты мне 500 рублей. Если нет, я тебе 500 рублей. Ты говоришь, давай. Давай. Ну, 500 рублей на халяву заработать. Все бомбилы собрались вокруг колеса. Этот встал на коленочки. Полил минеральной водичкой шину, вытер и стал ее грызть, мутузить зубами. И так, и так. Вот в какой... Вот, да? Вот где, в какой стране? В Голландии может это произойти? Все стоят, говорят, левее возьми. Давай сильнее, уже все завелись. Уже ставки прогрызет, не прогрызет, уже играют. Все зажглись. Он встал, наконец, ну, естественно, не прогресс. Встал, говорит, извини, на 500 рублей, все, и ушел. Довольно. Все машины бомбил были ограблены за это время. Мне же народ все это рассказывает. Вот как же талантлив наш народ. Вот только как бы этот талант на пользу родине, а не на воровство направить? Ой... Вообще в России действительно идет противостояние. Живомыслие еще существует в России. То есть есть много людей, которые, повторяю, живут по принципу «деньги для жизни, а не жизнь для денег». Я видел таких людей много. И особенно приятно, что у нас сохранились крестьянские семьи, оказывается, где по 20 детей есть. 156 правнуков я видел в одной деревне. У человека, которого звать Куприян Кондратич. Дети встают с рассветом, работают, ложатся с закатом, не знают, что такое наркотики, не изменяют своим женам, живут нравственной жизнью, а мы, живя в Москве, считаем их отстоем. Это не они отстоем. Когда я читаю в газете, банкир такой-то вывел свою жену, третью, в высший свет, это не высший свет, это высшая тьма. Он вывел ее в высшую тьму. Особенно, знаете, где это видно? В Бурятии. Буряты ведь буддисты. И когда в буддизм проникает торгашество, торгаш-буддист, это, я не знаю, это волк-вегетарианец, то же самое. Шакал-вегетарианец. И с одной стороны, там поклонение богам. Знаете, я был в монастыре, знаменитом теперь среди всех буддистов мира. Есть такая фамилия, она только продвинутым известна, Итигелов. Некоторые кивают в зале головами, знают, о ком идет речь. В 27-м году человек по имени Итигелов, сделав очень много хорошего, ушел из жизни, сел в позу лотоса, доведя массу своего тела до массы 7-летнего ребенка. И написал в завещании, что я вернусь через 75 лет. Ему в то время тоже было 75 лет. И вот в 2002 году его случайно откопали, а он там в позе лотоса находится. Казалось бы, сказки. Когда мне об этом рассказали, я не верил. Я поехал в этот монастырь, и я лично его видел. За 2 месяца до меня там был Медведев. И мне даже позволили ламы, они такую проверку мне устроили, значит, приготовили свое блюдо. У них национальное блюдо называется по-русски бурятские позы. Но это не позы, а бузы. Это только русские могли бузы перевести как позы. Ну, более родное слово. И они мне, значит, дали эти бузы поесть. И когда увидели, что я поел, еще добавки попросил и не побрезговал, они поняли, что как-то мне можно доверить, раз человек ест искренне. Они меня провели к нему. Я его потрогал. Он 30 градусов примерно температура тела. Врачи его исследуют, ничего понять не могут. И вот одни люди считают это чудом, а другие, как я, считают чудесным явлением. Это не чудо. У человека неограниченные возможности есть. Если он живет по законам природы, а не по законам, придуманным юристами. Но, с другой стороны, и туда проникают торгашеские идеалы. И уже я уеду с вокзала в отель, который называется «Байкал Плаза». Ощущение, что Байкал заасфальтировали просто. И проезжаю мимо пивной под названием «Шамбала». Пивбар «Шамбала». Знаменитый исследователь-писатель Молдаши все время ищет «Шамбалу». У меня фотография есть, я ему пошлю. Чего ищешь? Вон «Шамбала».